Благодать и мир вам от Господа, братья и сестры. Добро пожаловать в часовню на Голгофе. Изучаем Библию, Слово Божие, оно живое, действенное, но свет ноге нашей. Послание Филимону сегодня посмотрим. Итак, с 1 по 3 стих. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному сотруднику нашему, и Амфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Еще раз помолимся. Господь, мы просим, как всегда, чтобы Ты Духом Святым помогал нам принимать, слышать этими духовными ушами Твое Слово, Твою истину, Господь. Мы верим, что хотя мы не видим Тебя, но мы можем в нашем сердце, в нашем духе услышать Твой голос. И это потрясающе, Господь. Ты приготовил, Господь, для нас вот эту трапезу в Слове Твоем, которая будет укреплять нас, как пища укрепляет, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты говоришь к нам, наш Отец, что Ты учишь нас, Господь. Мы верим. Мы верим Твоему Слову во имя Иисуса. Аминь. Как я сказал уже, скорее всего, он из Рима написал, Филимон, вот этот вот человек, он, скорее всего, жил в Колоссах, и мы видим, что у этого Филимона дома собиралась вот эта домашняя церковь. В Новом Завете, наверное, все церкви, они были домашние, потому что из синагог христиан выгоняли, и... Многие евреи спаслись, но большинство все-таки евреев не спаслось, поэтому в синагогах по-прежнему отвергали Иисуса Христа, поэтому приходилось собираться по домам. Вот. И дом Филимона позволял собрать, не знаю сколько там, 12, 20, 50 человек. Вот. Ну, не знаю, может быть, 100 человек там даже вмещалось, если такой большой был дом, но все равно это была не очень большая церковь. Но это была церковь, хоть она и дома собиралась. То есть у них не было здания, но они собирались дома. И для Бога, для апостола Павла нет никакой разницы. Люди собираются в хорошем, красивом помещении или собираются дома там, в жилой комнате или в зале, да, или на кухне. Да. Самое главное, что, вот как мы говорили, чтобы в сердцах был Христос. Вот это вот самое главное. Вот. И вот Филимон, он был знаком наверняка с Павлом, когда Павел служил в Колоссах, насадил там церковь, познакомился с Филимоном. Филимон был такой любящий Бога, старающий служить. Амфи, это, по всей, Амфи, сестра, по всей видимости, это его жена, он передает привет. А Архип, по всей видимости, это служитель вот этой домашней церкви. То есть помещение или квартира как бы была Филимона, но служитель, лидер или пастор был, скорее всего, Архип. Почему? Потому что про Филимона здесь говорится сотрудник, а про Архипа говорится сподвижник. Сподвижник, оно более такое сильное слово, более посвященное. В некоторых, в английских переводах там переведено как солдат. То есть это человек, вот сподвижник, это такой более посвященный, вот, чем сотрудник. Сотрудник, он помогает, он участвует. А вот Архип, он был такой отделенный сподвижник, поэтому, скорее всего, это слово характеризует о том, что Архип, он был служителем, лидером, старейшина или пастором в этой домашней церкви, да, которую Филипп открывал. Вот, и Павел здесь приветствует. Благодать и мир. Благодать и мир. Вот это... Я так говорю. Почему я так говорю? Потому что в какой-то момент Бог мне показал, вот я увидел вас и подумал, а что Бог думает про меня, про вас? И Бог думает, мир народу моему, благодать и мир. Вот то, что я говорю, это не просто я вам желаю, чтобы вы обрели благодать. А благодать уже есть. Я просто ее вам возвещаю, это сердце Бога. Бог так нас всех любит. Благодать и мир, да? И вот если бы Иисус сейчас вошел в эту комнату, как бы мы среагировали, да? Может быть, из нас как бы там упали на колени, может быть, кто-то из нас сказал, ой, только не сегодня, я еще не готов, да? Вот. Ну, разный страх бывает, когда такие великие люди входят в нашу жизнь. Но Иисус бы сказал, благодать и мир, радуйтесь. Вот это вот сердце Бога, сердце Бога. Он наш Отец. От Бога Отца. Слава Богу. И вот с 4 по 5 стих дальше. «Благодарю Бога моего всегда, вспоминая о тебе в молитвах своих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Он вспоминал, Павел, вот эту любовь к Иисусу, которую Филимон имел, любовь к верующим людям, да, и он радовался, Павел радовался, потому что всегда радостно, понимаете, званных много, но избранных мало. Если так подумать, когда человек призывает имя Господа, верности, служит, это радостно, потому что многие приходят, послушают, вроде с радостью примут, потом уходят. А вот Филимон, он принял Господа и ходил в нем твердо, был такой истинный ученик Иисуса Христа, и это вызывает радость. Вот это вот постоянство посвящения Иисуса Христа, это вызывает радость, когда вот Павел видел, когда я вижу в других людях, когда вы видите в других людях, это вызывает такое благодарение Богу. У нас, конечно, у всех есть в чем возрасти, мы об этом часто думаем, много говорим, потому что Библия об этом много говорит, чтобы мы росли духовно, да, что мы стремились к горнему, но в этих поисках не надо как бы подзабыть, что уже хорошего Бог сделал в нашей жизни, а то, что мы уже святые, ко всем святым, мы святые, аминь. Если вы верующий в Иисуса Христа, если Христос родился в вас, вы родились свыше, да, в сердце, мы святые, все. Мы изучали послание Римлянам, 6 глава, почитайте себя мертвым для греха, живыми для Бога во Христе. Ныне освободились от греха, мы святые. Святой кто? Это тот, кто верит в Иисуса Христа. Библия верующего канонизирует. Аминь. Это благодать. Всякий верующий, он не будет постыжен. Это знаете, как вот там, допустим, какая-то пара, ну, допустим, даже Авраам и Сара, они молились, чтобы сын у них был, ребенок был, родился, да, и вот он родился, да. Ну, конечно, ребенку надо возрастать, все, но самое главное свершилось. И то же самое, нам надо возрастать, но самое главное в нашей жизни совершилось, мы родились свыше. Мы обратились от тьмы и света, мы перешли от смерти в жизнь. Вот это самое главное, братья, так что радуйтесь. И я вот просто радуюсь, что вы ищете Слово Божье, любите приходить, поклоняться, служить Богу. И Бог говорит: молодец, продолжай так. Сын, дочь моя, продолжай так. Уповай на меня, ты не будешь постыжен. Еще не представляешь, сколько хорошего я покажу и какое великое наследство я приготовил для тебя. Так что Бог нас поддерживает. Благодать и мир. И вот он также, Филимон, любил Бога, но он любил вот всех святых, здесь написано, да. Как я уже сказал, все верующие, они святые. Вот. И Филимон, он любил принимать верующих у себя дома. Да? Вот что интересно, как он любил. Он на практике он открыл свой дом для этого количества людей. Может быть, 12 был, может быть, было 50. А если 50 человек, да, даже вот если у вас даже большой загородный дом, и 50 человек каждую неделю принимать, ну это немножко трудно, да. Вот. А Филимон это делал с радостью. Верующие приходили в этот дом, и там же определенные гонения были. Христиане были как бы на таких птичьих правах. И когда они видели, человек состоятельный посвящает себя Богу и открывает свой дом, люди туда приходили, и они приходили как бы вот в это место благословения. Они укреплялись, сердца их были, ну, поддержаны вот этой практическим примером о любви и служения вот этого Филимона. То есть он ко всем, и он принимал всех, там приходили, ну, как бы люди среднего класса, приходили рабы, приходили разные люди, он всех их принимал, да, потому что они были верующие в Иисуса Христа. Церковь разная была, да, и вот он открыл свой дом для этих разных людей, но он увидел в них, как бы не физически на них смотрел, он увидел в них святых Божьих, он увидел, что они верующие, и я такой же верующий, и нет уже никакой разницы, какое у тебя там положение, социальное положение, и он это принимал, и люди приходили, и они видели эту радость, Павел об этом знал, и, конечно, он благодарит и поддерживает Филимона так продолжать. Поэтому, вот, опять же говоря о домашних группах, здесь домашняя церковь собиралась, это, если у вас есть возможность принимать какие-то молитвенные собрания, маленькие домашние библейские изучения, это здорово. Продолжайте или открывайте свои дома, если такая нужда, возможность будет, это хорошо. Это практически мы можем прославить Бога так, проявить любовь к святым. Вот. И как мы видим, Филимон, он не был лидером, но он просто открыл свой дом. Лидер был там другой, там был Архип. Да? И вот так вот и Павел радуется, и верующие были поддержаны. Так что вот это вот домашняя церковь, домашнее служение, когда мы открываем свои дома, это угодно Богу, это хорошо, Бог нас хвалит. Поэтому если так делаете, будьте поддержаны. Если в будущем, может, молитесь, может быть, Бог как будет использовать ваш дом, чтобы вы тоже принимали святых на какие-то домашние изучения. Так. И вот у Филимона она была вот эта вот любовь, но не подумайте, что Филимон, он был такой прямо, ну вот прямо супер всех любящий. Мы дальше увидим, что у него был конфликт с некоторыми людьми, ну с одним, по крайней мере, у него был конфликт. Бывают трудные люди, и поэтому Павел-то, в принципе, и пишет, потому что у Филимона был с одним человеком конфликт, и Павел выступает посредником, он хочет примирить их. То есть Филимон, он любил святых, и здесь его Слово Божие хвалит, но не значит, что все идеальным было, да, то есть с некоторыми людьми ему было трудно, Филимон, и также нам с некоторыми людьми будет трудно, но это не значит, что у нас нет любви, да. Понятно, что мы не идеальны, только Христос может любить совершенно, да. И все-таки я в себе часто вижу осуждение, что мне не хватает любви, переживаю из-за этого. Но ну, как бы нужно переживать, но не слишком переживать так, что ты уже живешь в осуждении. И я просто, вот, думая о духовном росте, надо вспомнить, опять же, что у нас есть. И вот вы можете вспомнить, я могу вспомнить очень четко. Вот когда я только уверовал, родился свыше, я еще даже церковь не нашел, потому что я как бы сам по себе через чтение Библии уверовал. Но я сразу почувствовал, любовь Божия, она появилась в моем сердце к людям. Да, ну, прям вот разница была. Я это почувствовал в себе, я увидел свое другое отношение. И эта любовь, она вот из влилась уже в наши сердца, и у нас получится любить, несмотря на то, что бывают трудные случаи. Мы уже любим, мы уже, Бог уже по-другому открыл нам глаза на людей, на мир, и вот эта вот любовь, она уже есть. И Павел отмечает эту любовь Филимона к людям, к другим. Дальше. 6 стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Вот. Когда у нас есть наличие любви к Богу и к ближнему, это вот самые главные заповеди. Да? Возлюби Бога, возьми ближнего. Когда у нас это есть, то вот общение веры, а в смысле то, что мы делимся верой с другими, да, допустим, с неверующими, да, вот это оно будет эффективным. То есть не останется без, как здесь говорится, ну, деятельное будет. То есть оно, наше свидетельство, оно будет деятельным. Когда мы любим Бога, любим ближнего, люди это будут видеть, и сила Духа Святого через нас будет. Поэтому, конечно, если мы хотим, чтобы наше свидетельство было, ну, эффективно в жизни других людей, любить Бога, любить друг друга очень важно, очень важно. Дальше 7 стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобой, брат, успокоены сердца святых». Для меня поддержка, я очень хорошо это понимаю, когда вот другие люди, да, в церкви, они как-то своим примером, поддержкой как-то, да, молитвой поддерживают других верующих, и верующие, они действительно успокоены, да, поддержаны. И вот Филимон, он был таким человеком. Там был Архип, там был лидер, возможно, другие были лидеры, но Филимон, он как бы вот у него был такой дар открыть свой дом, там, улыбнуться, да, и для него это было, для других это было таким духовным поддержкой. Это тоже определенный особенный дар. Я вот, когда мы начали домашние группы делать у нас в церкви, там, по вторникам, по четвергам, я помню, во вторник мы делали первый раз в Красногорске, я туда пришел, ну, как бы, ну, думаю, сейчас будем изучать Библию, а там такой стол накрыли вообще. Я думаю, ничего себе. И мне было приятно, не потому что там еды много хорошего, вкусного, а потому что люди вот так вот с воодушевлением серьезно к этому отнеслись. И примерно так же Павел говорит про Филимона. Он с воодушевлением открывал вот свой дом для верующих, и они были поддержаны, успокоены. Такой хороший пример для нас тоже. Дальше, с 8 по 10 стих. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказываю тебе, что должно по любви, лучше прошу не иной, кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих». Вот, как я уже говорил, наверное, Филимон уверовал через служение Павла, и Павел, в принципе, мог бы как бы давить на Филимона, но он не хочет этого делать. Вот, и очень тактично решает вот этот конфликт, который получился между Филимоном и Анисимом, да, в 10 стихе. Там был конфликт, да. И он говорит: «Прошу тебя о сыне моем, который я родил в узах моих». То есть вот этот Анисим, по всей видимости, он был слуга, раб в доме Филимона. Что-то украл, убежал, прибежал в Рим, но там он каким-то образом пересекся с апостолом Павлом, услышал Евангелие. Он и от Филимона слышал, но там у него как бы сердце ожесточено было. А когда от Павла он услышал, он покаялся, и жизнь совершенно изменилась. И Павел ему, Филимону говорит: он теперь мой сын, он родился свыше, он теперь совсем другой. Я прошу тебя о моем сыне. Для Филимона было... Филимон очень любил и уважал апостола Павла. И когда мы уважаем, любим кого-то, то дети этого человека, конечно, тоже для нас любимы и важны, мы имеем особенное отношение. И вот на основании этого Павел начинает решать вот этот вот конфликт. Он теперь мой сын, да. Иногда вот эти посредники, они очень важны. Мы можем, нам трудно, может быть, с этим человеком, но когда мы видим, что этот человек, которого мы уважаем, подвязался за него, да, нам легче решать этот конфликт. Дальше, с 11 по 16 стих. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, и я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, и тем больше тебе. Поплати и в Господе». То есть, вот как я уже говорил, мы из этого контекста видим, что не как уже раба, то есть он был рабом у Филимона, Филимон испытывал трудности с этим слугой, Анисим, значит, что-то украл, убежал в Рим, то есть, как бы, ну, здесь говорится, он негоден был, то есть, как слуга он был... Филимону трудно очень было с ним, и Филимон, может быть, он как Филимон же верующий был, и он как верующий, он пытался, ну, проявлять снисхождение, не строгость, потому что он верующий был, да, но как-то ничего не работало, и такой, как бы, вздорный Анисим был поначалу, да, но теперь вот все его жизнь изменилась, он покаялся. И Павел, конечно, хотел, чтобы теперь произошло вот это примирение между Филимоном и Анисимом. Бывает, знаете, вы вкладываетесь в какого-то человека, вкладываетесь, а он никак, да? И потом в какой-то момент у вас может накопиться такое, ну, раздражение. Я столько в тебя вложился, да, столько старался, да, вот, а ты так, да? И вот, может быть, немножко у Филимона это было по отношению к Анисиму, что этот человек, Анисим, он никогда не изменится. Но вот Павел говорит, сообщает ему это новости и говорит, что такие кардинальные изменения произошли, Бог его спас. Ты же, Филимон, молился за Анисима, ты свидетельствовал ему, то, чего ты хотел, и произошло. Теперь время радоваться, теперь время отложить это и примириться все разногласия. В Новом Завете вообще говорится, что вот благодаря крови Иисуса Христа, что уже нет разницы между рабом и свободным. Все главное во Христе. То есть мы можем быть, я могу быть начальником на работе, но я должен помнить, что на самом деле я раб Иисуса Христа. я не свободен, у меня там какой-то, я не должен думать, у меня независимый бизнес, там, я сам по себе, там, что хочу, только и делаю. Я слуга Иисуса Христа, Иисус Христу, я подотчетен Иисусу, да. А человек, который работает, у которого начальник, может быть, строгий начальник, он не должен переживать, что вот его жизнь ограничена, потому что он во Христе, на самом деле, он свободный. Вот во Христе, в том мире и в нашем мире мы находим вот эту другую реальность. Мы понимаем, что Христос у нас Господь, а мы просто свидетели людям, какого они были положения не были, выше нас или ниже нас, это не важно. Мы их любим, мы им свидетельствуем и все делаем, чтобы имя Господа было прославлено, где нужно подчинение, где нужно уважение, где нужно налог заплатить. Как Павел говорит, все самое главное, то, что мы теперь... Иисус наш Господь, и мы Ему служим, а это господство, это очень почетно, и это как раз и в этом смирении и вере в наше, как раз в наше возвышение, то, что Иисус наш Господь. Вот, поэтому на практике, вот, кто из вас работает, начальники там, да, или наоборот у вас как бы... сам по себе бизнес. Помни, что мы все подотчетны Иисусу Христу. Иисус Христос, а мы рабы Иисуса Христа. Аминь. Дальше, с 17 по 21. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя и должен считать это на мне, или должен, простите, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты самим собой мне должен. Самим собой должен в том плане, что благодаря служению Павла сам Филимон-то уверовал и спасся. Да? 20 стих. Так, брат, дай мне воспользоваться тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты соделаешь и более, нежели говорю». Павел на самом деле знал, что Филимон, да, у него трудности, но у него мягкое сердце у Филимона. Он знал, что Филимон сделает дальше гораздо больше, о чем Павел его мог бы попросить. И вот здесь вот это вот примирение произошло, да. И это очень красивая такая история в трудных ситуациях, в трудном мире, да, где рабы, господа, где все деньги, положение, все этим мерилось, да. Но вот Христос пришел, и мир изменился, да. Люди нашли общее, люди нашли любовь, хотя они могут быть совсем разными. Господа, то есть то, кто владел рабами, они стали смотреть на рабов верующих, да, они стали смотреть, что это наши братья, да. А рабы, которые находились на службе у господ, которые были верующие, да, они смотрели на них и понимали, что это мой брат. Они не боялись подчиняться, а служили этим господам, как будто они Христу служили. И это было уникально. Потому что в мире, среди неверующих, там все пропитано корыстью. Если он не видел это, я это делать не буду. Это все делалось под палкой, это все делалось не от сердца. Или это делалось жестоко, с надменем, не заботясь о слугах, о положении слуг. И вот христианство, оно принесло вот эту вот красоту в тот испорченный трудный мир. Мир потом изменится, рабовладельчество уйдет, да. Но мы видим, вот эту любовь, она уже начала действовать и менять мир. Начала менять мир. Это очень красивая ситуация, то, как вот эти два человека примирились благодаря Иисусу Христу. Вот, но я сейчас хочу сделать акцент на наше примирение с Богом. Потому что здесь очень такая хорошая параллель, и мне просто, я не могу удержаться, не сказать об этом. А параллель здесь такая, вот смотрите, Анисим, или как бы иллюстрация, да, Анисим – это мы грешные люди, негодные, да, для Бога. Павел – это Христос, ходатайствующий, да, и плачущий за наши грехи. А Филимон – это вот как Бог-Отец. Вот если вот так вот нарисовать вот эту иллюстрацию, картину, то получается, Христос ходатайствует за меня пред Отцом. И смотрите, как потрясающе, нам здесь как бы открывается сердце Христа. Вот Христос любит меня, ходатайствует. А вот здесь прямо в этом послании мы можем увидеть чувство Христа, его любовь к нам. В 10 стихе Иисус как бы ходатайствует перед своим небесным Отцом. «Прошу тебя о Сыне моем». Можете подставить свое имя. «Прошу тебя, Отец, о Сыне моем». Костю, Ивану, «прошу тебя». Так Иисус ходатайствует обо мне. Такой доступ он имеет к концу и так просит. «Прошу тебя о Сыне моем, который родил в узах». Иисус родил нас вот через эти страдания, через крестные страдания Иисус нас родил. И теперь он просит за нас пред Отцом. Я думаю, то, о чем Иисус попросит Отца, Отец сделает. Это огромная поддержка для нас. 11 стих. «Некогда негоден». То есть Отец Костя, некогда не годен был для тебя, но теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Через Иисуса Христа мы вернулись к Богу. Только через Иисуса Христа, будучи негодными, грешными, мы становимся угодными Богу. И вот Иисус сделал такую миссию, спас нас и сделал такое изменение. 12 стих. «Прими его, как мое сердце». Иисус говорит Богу Отцу обо мне. «Прими Костю, как мое сердце». Представляете, какое-то сильное ходатайство. Иисус так обо мне говорит. Это то, что сердце Павла, это на самом деле сердце Бога. Не удивляйтесь, что я такую странную иллюстрацию из этого беру. Это сердце Бога. Если Павел так мог любить ходатайствовать, уж тем более истинный ходатай Иисус Христос именно так ходатайствует перед своим небесным Отцом за меня, за вас. «Прими его, как мое сердце». У нас есть ходатай, у нас есть единственный потрясающий посредник Иисус Христос. И пред Отцом Он говорит Отцу, «Прими его, как мое сердце. Я его родил в своих страданиях. Он теперь годен». Раньше он был негоден. Раньше его разум был помрачен, ожесточен, а теперь он другой. Я, Отец, через свои страдания, муки его родил. Пятнадцатый стих. На время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Мы все ушли от Бога, да, как блудный сын. Но теперь мы вернулись к Богу и остались навсегда. Наше отхождение от Бога, да, скорбь, теснота, которую мы испытывали, одиночество без Бога мы испытывали. Мы ушли от Бога, да, все. Но благодаря вот этой боли, которую мы испытали, мы поняли, что лучше всего это у Отца. Жизнь, полнота только у Отца. Ни в миру, ни самому по себе, а только у Отца. И благодаря этому мы вернулись теперь к Богу. Была вот эта вот разлука, мы жили без Бога, но теперь мы вернулись навсегда к Богу, навсегда, чтобы с Ним быть. Иисус говорит, отлучился Отец, чтобы тебе принять Его навсегда, навсегда. 16 стих. «Не как раба, брата возлюбленного». Иисус говорит про меня, что Костя – это мой брат возлюбленный. Вот это благодать, вот это да. Евреям 2 глава 11 стих. «Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого, потому Он, то есть Иисус, не стыдится называть их братьями». Иисус не стыдится нас называть своими братьями и сестрами. Он не стыдится. Я сам себя стыжусь, а Иисус не стыдится. Потому что Его кровь, она смыла весь мой грех и позор. Иисус меня не стыдится. Поэтому я имею вот это дерзновение приходить к Богу через Иисуса Христа. Я брат Иисуса Христа. Я вам еще раз это прочитаю. Евреям 2:11. «Ибо и освящающий, и освящаем все это единого, потому Он не стыдится называть их братьями». Он не стыдит называться их братьями. Вместо их можете подставить свое имя, если вы верующий в Иисуса Христа. И славьте Бога. Славьте Бога. Как там говорится в Ефесянах, что мы от крови и от плоти Его. Иисус, у Иисуса Христа такая же плоть и кровь. Вот Он родился в таком же человеческом теле. Он наш старший брат, Иисус. И Он вознесся высоко до самого престола Божьего и теперь ходатайствует за меня. Зачем мне какие-то святые? У меня есть брат Иисус Христос, мой брат. Мне этого достаточно ходатая, мне достаточно этого посредника. Мне не нужны какие-то святые, испанские, русские, это все не нужно. У меня самый лучший ходатай у вас всех. Поэтому в евангельских вещах, в евангельских церквях мы постоянно делаем акцент, что Иисус единственный и достаточный посредник между человеком и Богом. Потрясающе. Иисус мой старший брат. И ему не стыдно. Мне часто за себя стыдно, а Иисусу не стыдно. Семнадцатый стих. «Если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня». Ну, понятно, отец имеет, святой отец имеет общение со своим святым сыном. Это понятно. А Иисус говорит, если ты имеешь, отец, это общение, прими его. Прими его. Прими меня. Конечно, отец примет, потому что сын его просит. 18 стих. «Если он чем обидел или должен, считает на мне...» 19. «Я заплачу». Иисус говорит отцу своему, да, если Костя какое-то богохульство совершил, да, если он чем-то задолжал в каких-то грехах, да, отец, я, твой сын, заплачу за это. И как Иисус заплатил? Как? На кресте. Вот она сила ходатайства. Да, мы грешные, да, у нас есть грехи, мы несовершенные, мы не такие как бы прекрасные пушистые. У нас очень противные вещи есть, но Иисус не стыдится, Иисус не смущается, ох, я вот там его избрал, он такой оказался. Иисус говорит, отец, я заплачу, Иисус готов заплатить за мои грехи. И он это сделал, слава Богу. Спаситель нам дан, радость всем людям, потрясающе. Я заплачу. Иисус ходатайствует за меня и за вас. Вот это вот Евангелие. Вот это вот истина. Вот это истина, которая делает свободными. Истина, которая меняет наши жизни. Истина, которая действительно освобождает, дает мир, радость, святость, практическую уже святость. В наших сердцах любовь, смирение и так далее появляется. Как можно отвергнуть эту любовь? Как можно отвергнуть, проигнорировать эту любовь Бога и Сына к нам? 20 стих. «Успокой мое сердце». Иисус тоже говорит, «Отец, успокой мое сердце, прими его». И потом в 21-м. «Знаю, что ты сделаешь более, нежели прошу». «Отец, я знаю, что ты сделаешь гораздо больше, чем я прошу». «Бог гораздо больше сделает». Через Иисуса Христа, чем мы просим, чем даже Иисус просит. Гораздо больше Бог сделает для нас. Потому что Бог, Он сам послал Своего Сына, чтобы нас спасти. Он нас так возлюбил. Слава Богу, это просто потрясающе. Если вы как-то сомневаетесь в любви Божией, вам нужна поддержка, возобновление, вот посмотрите на послание Филимона вот с этой точки зрения. Как Иисус ходатайствует за нас, грешных, перед своим Отцом. Какой это будет эффект? Конечно, Бог принимает нас, а в нашей душе наступает мир. Слава Богу. Слава Богу. 22 стих. «А вместе приготовить для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». И действительно, это было первое заключение в Риме Павла. Многие молились, и Павел был отпущен. С 23 по 24. «Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». То есть приветствует тебя Филимон, да? Вот, Епафрас, он был служителем, наверное, пастором в церкви в Колоссах, так? И он тоже находится в заключении здесь, да? Лука – это тот, который написал Евангелие от Луки, книгу «Деяния апостолов», да? Аристарх в Колоссянам 4 главе мы читаем, он был в заключении. Он был в заключении. Ну, может быть, на данный момент он вышел, когда Филимон пишется, но там он тоже был в заключении, может, просто пораньше его отпустили, чем Павел. Да? Вот. Все вот это вот сотрудники мои, Павел говорит, включая Димаса. Вот, то есть, Марк. Марк это тот, который написал Евангелие от Марка. Марк это тот, который поначалу не очень хорошо начал, да. Он оставил служение, когда пошел в первое миссионерское путешествие с Марком и все. Но, вы знаете, неважно, даже не важно, как мы начнем, главное, как мы заканчиваем. Вот Марк, он заканчивал очень хорошо. Он служил Павлу, Павел говорит, он нужен мне, пришли его. Он служил вместе с Петром, он написал Евангелие, он закончил хорошо. А вот Димас, про Димаса, хотя здесь написано, он сотрудник мой, Димас сотрудник мой, да? Если мы не знаем, мы подумаем, благословенные люди. И Димас был благословенным, но печальная вещь, во 2 Тимофея 4:10, когда уже произошло второе, заключение Павла, арестовали второй раз Павла, мы там читаем 4:10, 2 Тимофея, «Ибо Димас оставил меня, что? Возлюбив нынешний век». Возлюбив нынешний век. Он не просто Павла оставил, он Бога оставил. Возлюбив нынешний век. А начал хорошо. Хорошо продолжал, но не дошел, не закончил свою эстафету. И это для нас, чтобы мы тоже исследовали наши сердца. Вот мы, может, все сейчас сидим, слышим эти хорошие вещи про любого Бога, про ходатайство Иисуса Христа, про Рождество. Мы радуемся, мы это принимаем. Но очень важно еще так же и закончить. Вот как сейчас мы идем, очень важно хорошо закончить. Мир зовет. Мир, он в принципе, вот как это дерево добра и зла, оно привлекательно. Увлечешься миром, ты вместе с миром и погибнешь, да? Это горький плод, но он привлекательный, этот мир, он зовет, да? Что тут все проповедуют, только все говорят, что-то жди, терпи, смиряйся. Там. А вот тут все можно. Вложился, получил. Вот, устроил свою жизнь, получил. Вот здесь как-то радостно, а там все что-то терпение, страдания, испытания. И все это не видно. А вот здесь все видно. Да, и вот Димас, он плохо закончил. Плохо закончил. Оставил Евангелие, служение, оставил, возлюбил нынешний век. Не Бога. Нельзя мир любить и Бога любить. Но он вот в конце концов, любя Бога, применял его на мир. Создание, создатель на создание применял. Жалко. Жалко. Но это напоминание нам, чтобы мы бодрствовали. Испытывали наши сердца. Такое происходит. Примеров полно. В вашей жизни вы можете вспомнить свои примеры. Я могу вспомнить сразу кучу пасторов, которые начали хорошо и так и не закончили. Хотя они были, вот, можно сказать, сотрудники. Не представляю, как такое происходит, но такое происходит. Вот. 25 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь». Вот. На позитивной ноте мы заканчиваем, да? Если благодать с Духом моим, если благодать только с Духом моим, все получится у меня. У меня все получится, только бы благодать была со мной. Конечно, я должен бодрствовать, как мы говорим, да, но я уверен в спасении. Я лично уверен в своем спасении. И каждый верующий не должен жить в страхе. Он может быть уверен, потому что благодати, которая в нас, она достаточно. С помощью этой благодати все можно преодолеть. Все искушения, всякое уныние, всякий недостаток с помощью этой благодати можно преодолеть, радоваться, быть победоносным и завершить свою эстафету, свой забег хорошо. Как Павел, как Тимофей, как Епафрос, как Марк и так далее. Этой благодати достаточно для любого грешника. Просто нужна вера. Просто нужна вера в эту чудесную благодать, в эту чудесную любовь Божью. Иногда мы сомневаемся в любви Божьей, потому что трудно в жизни становится. Где эта любовь Божья? Но просто надо жить верою. Не чувствами, не логикой. И надо нужно подключить и просто тупо верить. Бог так сказал, Бог меня любит, все в конце будет хорошо. Мне не надо иметь все объяснения. Благодати достаточно для меня. Так Павел делал, да? А ему было очень много испытаний, много трудностей. И вот здесь он пишет из тюрьмы. Мы видим, что он не ожесточился, он не обиделся. Он вообще про себя мало чего говорит. Он даже не... Как бы человек вообще торжествует, он учит, он проповедует, по-прежнему руководит, то есть он не сидит там в углу и унывает. Это благодать, это благодать, это не своими силами. И вот эту благодать надо верить, она сильна. нас провести через любые испытания, искушения и поставить нас непорочными в самом конце. Иисус вернул меня к Богу. Иисус меня... Вот когда я был отлученным от Бога, это одно дело. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вкусили, как благ Господь. Мы не хотим больше возвращаться в старое. Мы не хотим возвращаться в старую грязь. Вот эта жизнь с Богом, она реальна. И эта благодать с нами, она нас держит, она нас не отпускает. Я нужен Богу, а Бог нужен мне. Я нужен Богу. Здесь сказано, не годен для тебя, а теперь годен. Я нужен Богу. У Бога план, у Бога место для моей жизни. Я пойду за Богом. Оставайтесь с Богом, братья и сестры. Бог так любит. Во имя Иисуса.